Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Информация о том, что Владимир Путин должен стать президентом российско-белорусского государства, не подтверждается. «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты 17 декабря. Разногласия между НАТО и Россией по Косову сохраняются. «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты страны на съезде 17 декабря. Такое решение приняло бюро Высшего совета партии, сообщил лидер единороссов Борис Грызлов. Самого Грызлова бюро рекомендует выдвинуть кандидатом на пост спикера Госдумы 5-го созыва и руководителя парламентской фракции. В Кремле назвали спекулятивными фантазиями информацию о том, что президент России Владимир Путин станет главой союзного государства России и Белоруссии. Аналогичного мнения придерживаются в пресс-службе белорусского президента. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на источники в окружении Александра Лукашенко сегодня сообщила, что в Минске во время визита Владимира Путина якобы будет подписан конституционный акт Союза Белоруссии и России. Владимир Путин станет президентом союзного государства, а Александр Лукашенко возглавит союзный парламент. Комментируя для Радио Свобода эту информацию, пресс-секретарь белорусского президента Павел Легкий заявил.
Пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских СМИ, то пускай российская сторона это и комментирует. Подобной информации мы не располагаем. И впервые слышим о том, что будут подписываться какие-то конституционные акты и распределяться полномочия между Лукашенко и Путиным. Мы с удивлением восприняли эту информацию. Мы выражаем крайнее сомнение по этому поводу.
Сказал пресс-секретарь белорусского президента Павел Легкий. Кстати, сам Александр Лукашенко в эти дни находится с официальным визитом в Венесуэле. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 15 тысяч евро компенсации активисту запрещенной национал-большевистской партии Владимиру Линду.
Владимир Линд, гражданин России, гражданин Голландии, его привлекали к уголовной ответственности за участие в акции нацболов в приемной администрации президента. У Владимира в Голландии умирал в то время его отец, у него была уже крайняя форма рака, и он попросил Владимира освободить из-под стражи, чтобы с ним попрощаться, поскольку у них на 29 число была назначена процедура эвтаназии. У них в Голландии такая процедура предусмотрена. Но, к сожалению, Тверской суд отказался изменить меру пресечения ему, и 29 числа отец Владимира умер. А 30-го Европейский суд известил, что нашей жалобе придается приоритет.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат Дмитрий Аграновский. Суд признал нарушенными права его подзащитного по трем статьям Европейской конвенции.
«Радио Свобода. Новости».
В Нахичеване разгромлен офис ресурсного центра по правам человека, который возглавляет корреспондент «Радио Свобода» и независимого информационного агентства «Туран» Малахат Насибова. Ее супруг Ильгар Насибов, который тоже сотрудничает с нашей радиостанцией, арестован. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Азербайджане Фарид Арифаглу.
Вечером 6 декабря работники правоохранительных органов Нахчеванской автономной республики провели обыск в офисе ресурсного центра по правам человека. Обыск последовал после того, как супруг Малахат Насибовой, региональный корреспондент Азербайджанской службы «Радио Свобода» Ильгар Насибов, был арестован в четверг решением Нахчеванского суда по обвинению в клевете на начальника городской полиции Сабухина Врузова. Как сообщила Малахат Насибова, правоохранительные органы не уведомили ее о проводимом обыске. И чтобы войти вовнутрь, полиция взломала дверь. Все оборудование и содержимое офиса было разгромлено, а компьютеры и документация конфискованы. В пятницу утром Малахат Насибова и еще двое местных независимых журналистов Мухаммед Рзаев и Эльман Аббасов были доставлены в МВД Автономной Республики. Однако Насибова и Рзаев вскоре были освобождены. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Имущество телекомпании и медиа практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра офиса телекомпании в Тбилиси минувшей ночью. Вместе с Субари там были представители международных организаций, грузинской прокуратуры и руководства ИМЕДИ. 7 ноября во время массовых выступлений оппозиции в здании независимой телекомпании вторгся спецназ. На имущество ИМЕДИ был наложен арест. В четверг вечером после судебного решения о снятии ареста возобновила работу радио и медиа. Однако из-за технических проблем слышно его пока только в Тбилиси. 16-тысячный миротворческий контингент НАТО в Косове сокращен не будет, договорились в Брюсселе министры иностранных дел стран Североатлантического союза. Они также провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава российского МИД заявил, коснувшись ситуации вокруг Косово.
Те, кто замышляет вольно обращаться с международным правом, с уставом ООН, с Хельсинским заключительным актом, должны, наверное, еще раз, а лучше не один раз, крепко подумать, прежде чем вступать на очень скользкий путь, который может быть чреват непредсказуемыми последствиями и не добавит стабильности в этом регионе Европы.
Сказал Сергей Лавров. Международные посредники по Косову должны представить генеральному секретарю ООН отчет о переговорах Белграда и Приштины. Компромисса достичь не удалось. Ожидается, что косовские албанцы провозгласят независимость края от Сербии в одностороннем порядке. Около 20 человек погибли и 27 были ранены по уточненным данным в результате теракта в городе Мукадия к северу от Багдада. Смертница взорвала себя в штабе местной суннитской организации, выступавшей против Аль-Каиды и других экстремистов. В окрестностях Масула боевики обстреляли группу активистов другой такой организации, ранены 2 человека. По данным американского командования, 55 повстанцев были взяты в плен в ходе новой операции к северу от Багдада. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Убийство в связи с гибелью сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского». Тело банкира было найдено в четверг в загородном доме в Подмосковье. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних новостей.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. На этой неделе украинский парламент избрал нового спикера Арсения Яценюка, кандидата коалиции большинства, которая сложилась из блока Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны. Коалиция таким образом в украинском парламенте есть. На следующей неделе новым премьер-министром Украины станет, если получит необходимое количество голосов, Юлия Тимошенко. Произойдет ли это и каким будет новое пришествие Юлии Тимошенко на пост главы правительства? Как это отразится на российско-украинских отношениях, на месте Украины в Европе? Обо всем этом поговорим сегодня с нашими гостями. Здесь, в московской студии, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И в Киеве президент Центра социальных исследований София Андрей Ермолаев. Добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Ну вот, собственно, давайте начнем с такого простого прогноза. Считаете ли вы, господа, что Юлия Тимошенко получит необходимое количество голосов и уже на следующей неделе будет утверждена главой украинского правительства? Прошу вас, господин Жарихин.
Вы знаете... Я прошу прощения, мне вопрос был задан. Значит, мне кажется, что, в общем-то, прогнозы делать в данной ситуации стопроцентные нельзя. Я бы сказал так, что вероятность, что все-таки она получит, выше, чем вероятность того, что состоится, ну, как на Украине выражается, кидок. То есть где-то 70-30, что все-таки она станет премьер-министром.
Господин Ермолаев, ну, естественно, тот же вопрос вам.
Я согласен с коллегой и даже не буду повторять цифры, потому что приблизительно в такой же пропорции хотел их назвать. Я хочу обозначить несколько иную проблему. Мне кажется, что для Юлии Владимировны сейчас важно уже не столько получить большинство, сколько получить качественное большинство, прежде всего, за счет стопроцентного голосования ее коалиции. Потому что не исключено, что за нее проголосуют еще несколько депутатов из других фракций. Ну, например, Блок Литвина, например, могут быть и некоторые голоса от партии регионов. Нельзя этого исключать. А вот полноценное большинство, это очень важно, потому что это тест на реальное лидерство Тимошенко в коалиции. В случае же, если, например, будет большинство, но в нем будет менее 226 голосов от коалиции, возникает новая коллизия. Как работает механизм политической ответственности, если коалиция 100% не поддержит собственного премьера?
Вот, собственно, с этого момента давайте попробуем и выяснить, как это все может функционировать в наше время, если такая коллизия возникнет.
Действительно, ну, будет, наверное, сложно, потому что Юлия Владимировна не тот человек, который предпринимает, так сказать, принимает для себя инерционные сценарии. Сценарии, которые она разрабатывает, всегда бывают отнюдь не инерционными. А это значит, так сказать, возникновение, ну, что ли, напряжений внутри той самой коалиции, ситуационной коалиции или действительно коалиции, которая будет сформирована только на основе нашей Украины и БЮТ. То есть каждое ее движение в качестве премьера будет испытывать на прочность эту коалицию. Это, конечно, очень сложная коллизия, которая может привести к чему угодно, в том числе досрочным выборам.
Господин Ямалай, вот тут возникает следующий вопрос. А даже если избрание произойдет, каким образом будет действовать правительство, которое имеет столь незначительное количество голосов? Есть ли у госпожи Тимошенко возможности каким-то образом разнообразить, если угодно, вот эту ситуацию, которая явно может быть непростой при голосовании за каждый законопроект, за каждое правительственное решение?
Ну, я позволю себе немножко пофантазировать. Мне кажется, что вот идеальный вариант развития событий для будущего премьера Тимошенко состоял бы в том, чтобы во вторник получить 100% показатель по коалиции, но в будущем все-таки рассчитывать на то, что коалиция будет вот такой мягкой, неустойчивой. И вот почему. Вопрос 100% голосования – это вопрос символический. Естественно, премьер, получивший большинство, независимо от структуры большинства, это легитимный премьер. И в конце концов можно плюнуть на то, все ли проголосовали или нет. Но для Тимошенко важно доказать и избирателям, и своим коллегам по блоку Тимошенко, и коллегам по НУНС, что она новый реальный лидер, не только в правительстве, но и в самой коалиции, что у нее нет серьезной оппозиции. Здесь есть интрига конкуренции с президентом, с которым многие сейчас спорят. Есть интрига борьбы за влияние на руководство НУНС, которое постепенно перетекает на сторону Юлии Владимировны. Но в будущем Юлия Тимошенко, на мой взгляд, все-таки амбитный субъектный политик. У нее есть свое видение решения проблем бюджетных, энергетических, социальных. От схем, которые разрабатываются ее мозговым центром, до собственных амбиций и стереотипов. Ей бы очень не хотелось каждый раз кланяться в адрес коалиции. А кланяться придется, потому что коалиционный механизм предполагает, что парламент – центр власти, коалиция – центр разработки политических решений, а кабинет министров – реализатор через законодательные встречные инициативы и реализацию этих законов. Жить в такой логике не очень хочется, тем более, что коалиция будет прислушиваться и к позиции президента. Но как вот сложить этот кубик, чтобы и 100% иметь при голосовании, и иметь жидкую коалицию? Вопрос политического искусства. Что касается будущего, я тоже не считаю эту коалицию устойчивой, но украинский парадокс. Коалиция юридически сформирована, то есть она легитимна, есть подписи, обеспечивающие большинство, и развалить ее непросто. Для того, чтобы разорвать договор, необходимо голосование в каждой фракции более чем 50%. Пока это сложно представить. Так что, по всей видимости, наиболее реальный вариант развития событий. Тимошенко становится премьером, формируется кабинет министров, скорее всего, будет голосоваться списком, и тут тоже я не вижу больших проблем для такого голосования, сложнее будет поименно, по отдельному министру. Но в будущем Тимошенко освободится от зависимости от коалиции, пользуясь внутренними противоречиями. Она будет играть на противовесах в блоке «Наша Украина», набирая относительное большинство в коалиции, а лоббистские предложения будут продвигаться прежде всего за счет так называемых ситуативных большинств. Потому что в каждом конкретном вопросе, то ли в вопросе земли в одном случае, то ли в вопросе активной бюджетной политики и увеличения социальных гарантий, в другом вопросе можно рассчитывать то на голоса Литвина, то на голоса коммунистов, а в некоторых случаях и на голоса партии регионов. Тем более, что прагматичная часть регионалов в любом случае будет искать какой-то, пусть формальный, но вариант взаимодействия с правительством. Там очень много бизнеса, который не желает воевать, а желает конкурировать.
Мы продолжим наш диалог с Владимиром Жарихиным и Андреем Ермолаевым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Если говорить о том, что Юлия Тимошенко способна меняться, как сейчас многие считают, наблюдатели, скажите, господин Жарихин, как эти изменения могут сказаться на российско-украинских отношениях? Станет ли Юлия Тимошенко, условно говоря, другом Москвы?
Вы знаете, не скажу. И передам слово господину Ермолаеву, а иначе кто-нибудь из радиослушателей начнет говорить про старшего, младшего брата. Пусть он начнет в этот раз.
Начните, господин Ермолаев, раз вам так отдают слово.
Спасибо большое. Я думаю, что на самом деле вопрос о том, будет ли Тимошенко дружественным премьером, политиком в отношении России или не будет, не столь актуален, как нам кажется сейчас. Во-первых, потому что сама атмосфера сложившихся взаимоотношений между политическим руководством Украины и политическим руководством России, я говорю о национальных правительствах, о президентах и о депутатских группах, она за эти 2-3 года и так стала уже достаточно прагматична, в некоторых вопросах и цинична. И Тимошенко в действительности не нужно придумывать новый язык и организовывать повороты к Москве или от Москвы. Вопрос немножко в другом. У Тимошенко есть ряд проектов, которые могут быть серьезным раздражителем бизнес-элит. В частности, ее любимый конек, любимый вопрос, судьба энергорынка, торговля газом. В этом вопросе уже сейчас мы видим перепалку между Тимошенко, будущим премьером, и действующим президентом. А президент Украины поддержал, пусть скрепя зубы, но поддержал новые условия поставок газа в Украину, которые консервируют существующую модель. Вот такого рода вопросы, лоббистские вопросы, могут стать серьезным раздражителем отношений, без идеологии. Почему? Потому что сейчас, по всей видимости, Тимошенко будет активным лоббистом интересов, прежде всего, западной структуры украинской экономики. Этому тоже есть объяснение. Тимошенко опирается в своих действиях, прежде всего, на те группы капитала, которые ориентированы на крупные спекулятивные операции. В финансовой сфере, земельной сфере, инфраструктурной сфере. Поэтому в ее окружении очень много банкиров, очень много представителей крупных лоббистских структур. И это объективно будет создавать конкурентную ситуацию в отношении России, российских интересов в украинской экономике, ну и, соответственно, политике. Так что тут будут, скорее всего, не идеологические бои, а жесткие бои под ковром экономических лоббистов. И завершая эту мысль, я не исключаю, например, что Юлия Тимошенко может удивить своими неожиданно выгодными предложениями в части экономического сотрудничества с Россией. Но, подчеркну, эта выгода будет очень меркантильной. Она, в отличие от предыдущей риторики украино-российской, будет иметь откровенно денежно-материальный характер. Ну, например, ни у кого не получалось создавать консорциумы. Я думаю, что Юлия Тимошенко будет готова предлагать консорциальное сотрудничество Украины, России, там, стран Азии с привлечением Европы. Вот. Но это вряд ли будет интересно для сторонников вот такой риторики украино-российских отношений. Но это будет привлекательно для государственного бизнеса и окологосударственного бизнеса, которые будут в этом видеть выгоду. Но с точки зрения других сфер, особенно в таких вопросах, как будущая земельная реформа, инфраструктурные проекты, мне кажется, Тимошенко будет ориентирована прежде всего на интересы внешних западных игроков, и это будет ущемлять интересы России.
Теперь вы можете, господин Жарихин, свой анализ дать? Вы уже не боитесь?
Ну, во-первых, я действительно надеюсь вместе с господином Ермолаевым, что наши отношения выйдут на прагматичные позиции. Но ведь он говорил о сложностях, так сказать, бизнес-взаимоотношений, и, судя по всему, там будет и не только геополитический компонент взаимоотношений с Россией, с Западом, с Китаем, там, с Бирмой, еще с кем-то, а собственный, внутренний. Вот я читаю интервью господина Терехина, который является ближайшим сподвижником Юлии Владимировны и был министром экономики в прошлом правительстве. И вот на простой вопрос, а все-таки повторение реприватизации возможно? Он отвечает, обязательно будет. Что такое реприватизация? Если кто-то что-то украл, а потом нашли этого, который украл, и то, что он украл, потом что происходит? Все возвращается настоящему собственнику. Ну, знаете, на основе таких слов можно очень здорово много побить горшков во взаимоотношениях не только с оппозицией, да, но и со своими соратниками по коалиции. Тут вот есть проблема. Что касается газа, в общем-то, секретариат Ющенко сказал, что ну, придется смириться с этими ценами, да? Но при этом сказал, что если Юлия Тимошенко, господин Шлопак сказал, появятся какие-то дополнительные аргументы, которые она сможет предложить нашим партнерам, имеется в виду России. И если удастся договориться с российской стороной, и она снизит цену, вся Украина зааплодирует такой договоренности. Ну, понятно, здесь взаимные подставы, но надо иметь в виду, что Юлия Владимировна уже какие-то обязательства на себя в этом плане довольно своеобразные взяла. Например, она сказала, что что такое Украина получает газ по цене самой высокой в Восточной Европе. Видимо, она сузила Восточную Европу до размеров Украины и Беларуси. Потому что все остальные страны Восточной Европы давно уже платят где-то в два раза больше, чем Украина. Ну, если, так сказать, вот на такой основе будет развиваться взаимоотношение и с собственным бизнесом, и с российским бизнесом, то неминуемые внутренние и внешние осложнения, я боюсь.
А вы как вы считаете, господин Ермолаев, вот эти заявления, они не являются признаком исключительно предыдущего, я бы так сказал, предвыборного еще вот такого вот накала страстей в украинской политике? Насколько, в принципе, можно считать, что сегодня господин Терехин говорит не как депутат парламента, а как будущий министр?
Ну, возможно, я в своем предыдущем ответе несколько сузил проблему. Мы говорили о украино-российских отношениях, атмосфере подходов Тимошенко. Я как бы на этом только и остановился. Но что касается ее характеристики, ее политики, действительно, на мой взгляд, сейчас вряд ли уместно формально сравнивать политику Тимошенко в 2005 году, которая была неподготовлена, инерционна, на популизме, с отсутствием опыта, кавалерийскими атаками, даже реваншистским, такая политика реванша. Мне кажется, нынешняя политика Тимошенко будет несколько иной. В чем различие? В двух словах. Есть проблема, не связанная с коалициями, политиками и цветами. Проблема кризиса и постепенного, ну, как раньше говорили обществоведы, загнивания той модели развития экономики Украины, которую мы знаем на протяжении 15-16 лет. В основе этой модели ориентация на небольшой сегмент сырьевой промышленности, который держал на себе бюджет, был источником внутреннего реинвестирования, но, к сожалению, консервировал внутреннюю структурную перестройку. Экономика Украины за эти годы так и не сформировалась в конкурентную национальную. Она перекошена, вот как некий такой осколок, остаток за советской. Но ресурсы этой модели исчерпываются, в том числе и потому, что растут издержки, низкие темпы модернизации, а теперь еще и цены на энергоносители просто подстегивают, как бы обнажают эту проблему. Но какой выход? Выход прямо связан с тем, каков состав элит, какие может продвигать интересы. Конечно, идеальный вариант – это переход от сырьевой модели к новой индустриальной модели с формированием, целевым формированием новых центров роста, с принудительным реинвестированием в сферы, которые дают продукт с высокой добавленной стоимостью, а такие сферы возможны в Украине. Но для этого необходимо, чтобы в политике были представлены широко и крепко технократы. К сожалению, с уходом Кучмы технократическое крыло практически отсутствует в украинской политике. Здесь у нас банкиры, торговцы, сырьевые олигархи и прочее. И новая индустриальная модель остается темой для гурманов. Зато с приходом помаранчевого правительства, вот когда сырьевые консерваторы, олигархи уходят в оппозицию, в Украине может быть реализован модель, я называю так, потребительская импортоориентированная. Почему потребительская? Потому что на первом месте будет подход ресурсный. У нас есть много чего, что можно еще продавать или перепродавать. Для бюджета, для социальных инвестиций это будет эффектная политика. Недаром Тимошенко часто в качестве примера вот успешности такого подхода вспоминает перепродажу Криворожстали. У нас вся страна 2 месяца считала, сколько вагонов денег приезжает в страну. Так вот, ожидать провалов или непопулярности не стоит, если будет применена политика вот такого активного потребительского, значит, популизма, то действительно за счет реприватизационных процессов, успешная новая приватизация, у нас тут один одесский припорт может озолотить бюджет, и эффективных инвестиций в отрасли с быстрым оборотом, ну, такие, например, как дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, которое требует сейчас реформы на уровне городской инфраструктуры. То есть то, что будет очевидно. Эта политика будет иметь социальный эффект. Но вот почему я говорю импортоориентированный. Потому что такого рода распоряжение ресурсами, такой продажная модель, она приводит к постепенному ограничению суверенитета и к накоплению давления получаемых ресурсов, необоснованных ростом экономическим, необоснованным ростом производства. Поэтому открытая импортная политика, давление импорта – это необходимый компонент вот такого рода модели. Кстати, и в 2005 году, и сейчас Тимошенко много говорит о контрабанде, о необходимости, значит, других правил игры со внешними производителями продукции и услуг. Так что правительство Тимошенко будет очень комплементарно крупным транснациональным игрокам, которые будут на украинском рынке замещать национального производителя, связывая поступающие доходы. А ресурс такой модели, на мой взгляд, 2-3 года, после чего возникнут уже другие проблемы. Слабость национального капитала, большая внешняя зависимость, слабость национальной экономики, особенно высокоиндустриальной. Но это будет потом. А сейчас вот ставка на такую модель может дать социальный эффект. И некоторые идеологи, Тимошенко не скрывают, что через пару лет вот люди увидят, что и деньги с Ощадбанка можно вернуть, и успешно провести там военные реформы там, и вложить деньги в дорожное строительство. Можно, только это, повторюсь, это модель зависимой экономики, которая может платить Украину в экономику колониального типа. Жаль, что об этом придется говорить через пару лет, когда эти меры будут реализованы. И очень хотелось бы, чтобы у правительства Помаранчева была позиция не только идеологическая, попсовая, а позиция интеллектуальная, с хорошей выработанной политэкономической платформой новой политики. В этой связи я хочу сказать комплимент вот политикам на российских выборах, несмотря на критику там, процедур, итогов и прочее. Вот я обратил внимание на то, что хороший тонус был содержательный. Очень много было заявлено интересных проектов, много амбиций, показывающих желание построить не просто попсовую Россию, а сильную индустриальную Россию. Это очень хорошая энергетика выборов.
Как вы считаете, господин Жалихин, вот если говорить о том, что называется энергетикой выборов, да, насколько можно в принципе рассчитывать на то, что для российских политиков, самих российско-украинские отношения действительно могут выглядеть как некое приоритетное направление вот в новый предвыборный период, если угодно?
Вы знаете, у меня, так сказать, даже личная проблема есть. Я раньше с огромным интересом заходил на украинские сайты, так сказать, находился в недрах украинского интернета. Сейчас я это делаю скорее по служебной надобности. Мне казалось, что это вот у меня проблема, может, в отпуск пора съездить. А народу все вот в России, так сказать, интересно, то, что происходит на Украине. Но вот недавно в связи с тем, что тут я участвовал в написании учебника по обществознанию, мы встречались с учителями во всех российских регионах, и я немножко так провоцировал народ, говорил, вот, а по Украине я вам могу такое рассказать, если вы спросите. Знаете, никто не спросил. В общем-то, охлаждение интереса к тому, что происходит на Украине, очень серьезное в России. И не только среди, что называется, простого населения, но и в политической элите. Что касается вот той модели, которую нарисовал господин Ермолаев, да, конечно, она, что называется, на несколько лет, да, и вполне может быть с виду привлекательной. Но проблема-то ведь еще вот в чем, что даже, так сказать, зависимая экономика, она бывает очень сильно подвержена, так сказать, собственным интересам тех, от кого зависит. Вот господин Фисенко, тоже известный украинский политолог, обратил внимание на один момент, а, собственно, почему сейчас Украине-то приходится так расплачиваться за туркменский газ уже в значительно большей степени, там почти на 50% больше. А потому что съездил туркмен Башимовый в Вашингтон, съездил в Европу, и там ему сказали, что и они могут, так сказать, напрямую у него закупать газ.
Продолжим после краткого выпуска новостей на Радио Свобода наш диалог с Владимиром Чаликиным и Андреем Ермолаевым. Сейчас мне остается только напомнить уважаемым слушателям, что сегодня в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина поговорит с вами о конференции по глобальному потеплению на индонезийском острове Бали, о новых экологических мерах правительства Германии, о данных ООН о развитии эпидемии СПИДа в России и о первом опыте креационно-эволюционной теледискуссии в России. Повторение программы в 2 часа и 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главном. «Единая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты страны на съезде 17 декабря. Такое решение приняло Бюро Высшего Совета партии, сообщает лидер единороссов Борис Грызлов. В Кремле назвали спекулятивными фантазиями появившуюся сегодня информацию о том, что президент России Владимир Путин станет главой союзного государства России и Белоруссии. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить 15 тысяч евро компенсации активисту, запрещенной национал-большевистской партии Владимиру Линту, которого суд отказался временно освободить из-под стражи, чтобы попрощаться с умирающим отцом. В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова считает, что в России созданы такие условия, при которых отказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье убийства в связи с гибелью сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского. Тело банкира было найдено в четверг в загородном доме в Подмосковье. Около 20 человек погибли и 27 были ранены, по уточненным данным, в результате теракта в городе Мукадия к северу от Багдада. Смертница взорвала себя в штабе суннитской организации, выступавшей против Аль-Каиды и других экстремистов. 16-тысячный миротворческий контингент НАТО в Косове сокращен не будет, договорились в Брюсселе министры иностранных дел стран Североатлантического союза. В афганской провинции Гельмент правительственные войска и силы НАТО начали штурм города Муса-Кала, который уже 10 месяцев удерживают талибы.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня — это заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарикин и президент Центра социальных исследований София Андрей Ермолаев. И мы сегодня беседуем о возможных перспективах правительства Юлии Тимошенко, перспективах и украинских, перспективах российско-украинских отношений. А вот есть еще один важный аспект. Сейчас я к нему перейду после того, как сообщу вам телефон нашего прямого эфира 8 800 222 12, и телефон, по которому вы можете свои сообщения отправлять. Это номер 7-903-743-2801 для смс-сообщений, пейджер 961-33-33, и электронная почта есть, mail at radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите. А я вот что хочу спросить у вас, господин Ермолаев. Россия — это, конечно, замечательно, но есть курс на европейскую интеграцию. До какой степени, в принципе, может правление Тимошенко приблизить этот курс, а может быть, наоборот, не приблизить?
Европейский курс состоит из нескольких компонентов, каждый из которых важен. Есть компонент дипломатический, то есть который воплощен в позицию, риторику, динамику, да, дипломатических контактов, логистику участия Украины, украинского правительства в разнообразных европейских структурах, где есть тоже свои требования, последовательность. Есть плоскость сугубо экономическая, с которой у нас связано много проблем. Обычно все сводится к торговому режиму, но проблема интеграции Украины в европейские структуры сейчас, в европейскую экономику, прошу прощения, связана прежде всего с отсутствием четкого плана и видения так называемого секторального включения. Торговать — это еще не интегрироваться, торговать — это всего лишь сотрудничать. Поэтому здесь вот мне кажется, вопрос номер один, который и будет тестом для правительства Тимошенко, впрочем, как и он всегда был тестом для всех предыдущих правительств, это наличие долгосрочного плана практической экономической интеграции в европейскую экономику, что означает включение в европейское разделение труда. Сейчас на этом фронте, по-моему, больше успехов у наших олигархов, чем у правительств. И в данном случае опыт Тимошенко 2005 года тоже грустный, особых достижений не было. И третья плоскость, социогуманитарная, связанная с формированием толерантного, комплементарного поля в Украине в отношении новой европейской идентичности, понимание и знание европейской истории, освоение европейских практик общественных, с которым у нас тоже большая проблема. Я всегда приводил очень простой пример в качестве завершения. Вот почему Украина движется к Европе только в кабинетах политиков? Да потому что, когда Европа переживала конституционный процесс, в Украине ни один политик не предложил украинцам хотя бы ознакомиться с сутью современного этапа вот, становления, конституирования Европы. Большинство украинских политиков представления не имеют, в чем содержание текста Европейской Конституции. Почему это важно? Потому что европейская интеграция предполагает создание нового надгосударственного образования, к которому мы как бы идем, и речь идет даже о проспекции, буквально там 10-15 лет. Поэтому если говорить о риторике, Тимошенко будет проевропейским политиком, она уже сделала ряд шагов, например, повернула бют от левой ориентации в сторону сотрудничества с Европейской народной партией, активно занимается политической дипломатией, я думаю, это отразится на межправительственной дипломатии. А вот что касается практических шагов, здесь без серьезного диалога с крупным бизнесом, с формированием жесткого лоббистского плана, который бы защищал интересы украинского капитала и вместе с тем продвигал их на не только на европейском рынке, но и в европейских экономических структурах, не обойтись. Наличие или отсутствие такого плана к концу 2008 года – это и будет тест на реальную, практичную европейскость Юлии Тимошенко.
Согласны, господин Шерифин?
Ну, в целом согласен. Единственное, так сказать, возвращаясь к нашим российским выборам недавним, знаете, у нас тоже была такая партия вступления в Европейский Союз, господин Богданова, как я бы так сказал, бывшая демократическая. Но почему-то у нас, так сказать, народ более трезво представляет возможности вступления России. Кстати, эти возможности у Украины не намного больше в Европейский Союз, и поэтому там 0,1% голосов, по-моему, получила наша европейская идея.
Ну, здесь она не является такой основополагающей, как на Украине, согласитесь, что здесь мало кто...
Здесь она является не такой, да, основополагающей, но, так сказать, с моей точки зрения, реальность и того, и другого примерно одинаковые, несмотря на огромное основополагание в Украине и мизерное в России. Потому что мы видим реальную политическую
ситуацию. Вы понимаете, что вы нас, господин Ермолаевым, как украинских граждан, расстраиваете.
Ну, мы...
Но вы на это сознательно идете.
Да ну, при чем это оставите? Ну, ради бога. Меня все время, кстати, на пятерке украинской говорили: Владимир Ильич, почему вы выступаете против европейского выбора Украины? Я говорю: как, я за. Они говорят: ну вы же против того, чтобы мы вступили в НАТО. Я говорю: а при чем тут европейский выбор, извините, при чем тут Евросоюз? Нет, вот раз вы так говорите, значит, вы против европейского выбора. Но это, знаете, понимаете, это подмен понятий, да, такая вот. А на самом деле, давайте смотреть на реальную ситуацию в Евросоюзе, реальную ситуацию со вступившими туда членами, с проблемами их абсорбции и так далее. И понятно, что это, ну, по крайней мере, цель, ну, правильно говорит господин Ермолаев, так сказать, как минимум ближайшего 15-летия, да? Но по дороге-то, как говорили про коммунизм в свое время в анекдоте, есть тоже надо. А вот, так сказать, на ближайшие 15 лет как бы стратегию проживания я не вижу Украины. В конце концов, когда украинские коллеги нам говорят: а вы нам ничего не предлагаете, я им на это отвечаю: извините, господа, Россия, может быть, она абсолютно не права, может быть, она загипнотизирована высокими ценами на энергоносители и так далее, но в России и население, и политическая элита, считаешь, она, в общем-то, проживет сама. без всякой интеграции с кем-либо. И поэтому скорее сейчас настроение такое, что мы готовы рассматривать интеграционные предложения, но никаких собственных таких вот инициатив мы выдвигать ведь больше не будем.
Послушаем звонок. Если вы, господин Ермолаев, не хотите ответить.
У меня есть одна реплика.
Да, да.
Я хотел бы обозначить еще два аспекта, которые мы обязательно должны учитывать. В украинском общественном сознании все-таки стихийно различаются два момента. Первый – готовность, желание, приоритетность интеграции в Европейский Союз. Здесь у нас всегда 50-50 со стереотипами о других вариантах. Полный нейтралитет или какие-то варианты сотрудничества с постсоветскими странами. Но очень высок всегда процент тех соотечественников, которые считают Европу ориентиром, неким таким социальным идеалом. И моя версия, европейский выбор в Украине всегда своего рода компенсатор вот украинской мечты. Возможно, политики пользуются этим для того, чтобы подменить понятие, говоря о том, что европейский выбор является выбором политическим. А подноготное состоит в том, что в украинском обществе очень слабое представление о том, в чем суть европейского проекта, какова его перспектива. Для многих сограждан открытие, что европейские страны намерены учреждать некую надгосударственную структуру. Один мой знакомый воскликнул: так это что, будет новая СССР? Вот. А обратная сторона, та, которая тоже не посвящена ни украинский политикум и мало обсуждается в экспертном сообществе, сложность, противоречивость и кризисность развития европейской интеграции. Вот события, связанные с этими поворотами вправо, появление и все эти коллизии с правлением Качинских в Польше, Саркози во Франции. Все это свидетельствует о том, что на самом деле однозначная версия Евросоюза формата сотрудничества народов и государств еще не определен, поэтому остается даже риторический вопрос. Ну, если уж мы туда движемся, то мы должны понимать, какая Европа нужна Украине, какова оптимальная для нас формула. К сожалению, и на этот вопрос нет четкого ни интеллектуального, ни политического ответа.
Послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Небольшая ремарка по поводу евроинтеграции Украины. Пока у вас будет по 3 раза взрываться шахты и взрываться газопроводы, в никакую Европу вас не пустят. Это такая небольшая ремарочка. Второе. По моему скромному разумению, к власти в Украине пришла по меткому замечанию Ивана Ильина, знаменитого русского философа, да, он когда-то сказал о либералах: полуобразованная полуинтеллигенция. Вот примерно такая вот полуобразованная полуинтеллигенция приходит сейчас вместе с Юлией Тимошенко к власти на Украине. Будет много разговоров о НАТО, евроинтеграции, а шахты будут, извините, взрываться, и газопроводы тоже будут рваться. И самолеты будут сбиваться неизвестно какими ракетами. Пока люди не поймут, что думать о евроинтеграции нужно в 16-м, в 28-м и 48-м случае, а заниматься нужно напрямую делом, понимаете, делом надо заниматься, а не болтовней и разговорами о коалициях и так далее, ничего на Украине путного не будет. Это такое замечание. Ну и третий момент. Россия и Украина будут расходиться. Мы будем расходиться все дальше и дальше друг от друга. Мы будем ставить кордоны на границах, мы будем проводить контрольно-следовые полосы. Украина – оторванный ломоть для России, и я думаю, что наши связи будут чем дальше, тем меньше. И мне кажется, что это лучше для Украины, и для России. Слава Богу, что так получилось. Украина...
Я понял, Александр. Давайте мы попросим господина Жарихина ваш ответ. Может быть, он не хочет так расходиться, как вы, или вы готовы?
Да нет, просто, что называется, география не позволит. При всем желании Украина не окажется рядом с Парижем, и тем более рядом с Брюсселем, географически, я подчеркиваю. Ну и Россия тоже где-то в районе между Шанхаем и Пекином тоже не окажется. Мы обречены быть соседями. Другое дело, что действительно зачастую... Я бы так сказал, мне кажется, на Украине все-таки в большей степени роль играют вот старые комплексы взаимоотношений, стремление самоутвердиться иногда за счет, я подчеркиваю, собственных национальных интересов. То есть я, в общем-то, всегда говорю, что Россия на самом деле отнюдь не является... необходимым и выгодным, чтобы в Украине было пророссийское правительство. Хотя России действительно не нравится, когда на Украине правительство все-таки напоминает проамериканское. Самое лучшее, если бы там было проукраинское правительство. Потому что коренные национальные интересы Украины и коренные национальные интересы России лежат очень близко именно по той причине, что мы, во-первых, соседи, во-вторых, у нас огромный товарооборот, и в-третьих, у нас огромная совместная история, которая, ну... Многие сейчас пытаются сделать раздельной. Меня, например, просто иногда поражает. Вот я уже упомянул, там Шухевичу сделали героем Украины, но ведь простая логическая последовательность к чему приводит. Шухевич, служивший в немецких войсках, герой Украины, значит, немцы проиграли войну, значит, Украина из... одного из главных победителей в этой блестящей победе превращается в страну, которая проиграла Вторую мировую войну. Зачем это надо? Я этого просто не понимаю. Зачем навязывать собственному народу комплекс неполноценности, такой комплекс лузера, как у нас молодежь выражается?
Вы хотите на это ответить, господин Ермолаев?
Я хотел бы отреагировать на вопрос, который звучал в такой форме большого выступления. Я критикую политику тех сил, которые реализуют, на мой взгляд, неоптимальные варианты развития, которые могут ограничить суверенитет, создают конфликты. Но я украинец и, откровенно говоря, не очень понимаю, почему у моих собеседников вызывает такую иронию, даже жесткую иронию, судьба страны. Народы не ошибаются, и настроение украинца связано с европейскими стандартами. Это позитивное настроение. К сожалению, нет такого феномена, как позитивный российский стандарт. Очень сложно брать пример с того, как сейчас обустроено российское общество, как обустроена российская экономика. Это не идеал, ни экономический, ни модельный, ни теоретический. Очень сложно украинцам объяснить, что так, как в России, хорошо. Легче объяснить, что в Европе хорошо. Вопрос состоит в другом. Не надо
объяснять просто, что так, как в Украине хорошо. Почему мы должны все время примерять на себя заемные модели? Мы с вами дважды в 20 веке брали самые модные заемные модели. Сначала этот был марксизм, потом крайний либерализм. И на том, и на другом мы с вами потеряли очень много. Надо разрабатывать свою модель, а не искать модель там, где она, во-первых, приспособлена именно к тем ресурсам и человеческим, и природным, и геополитическим, и так далее, например, как в Европе. Вы понимаете, в чем дело? Почему мы должны-то в конце концов напяливать на себя то, что на нас на самом деле не лезет? Мы дважды в этом уже убедились в 20 веке.
Ну, я в данном случае говорю о том, как устроено, как ориентировано общественное сознание, общественное настроение. И если говорить о моделировании, то с точки зрения уроков последних 15 лет, и политики, и интеллектуалы, наверное, пришли к одной простой вещи. Так же, как нельзя повторить чужую жизнь, так нельзя и использовать чужую стратегию. Это, наверное, очевидный вывод. Но в любом случае, когда мы говорим не о формировании, да, о рациональных, правильных решениях, а говорим о стихийных умонастроениях и ориентациях, то, к сожалению, сейчас для... украинцев в широком смысле, для паристичного украинца, как сейчас любят говорить, те пути и то обустройство страны, общества, государства, которое мы знаем на примере европейских стран, выглядит позитивнее и успешнее, чем то, что можно создавать на осколках Советского Союза. Это совсем не означает, что невозможен новый проект. И более того, в Украине очень мало знают, например, о новых евразийских инициативах. Очень путано, очень мистифицировано. Но это сегодня факт, мы должны это учитывать, чтобы нашу дискуссию не переводить в плоскость перепалки.
Послушай, у нас куда-то есть слушатели? У нас куда-то исчезли слушатели, поэтому я вам почитаю на пейджер то, что нам пришло. Сейчас куда же исчезли все слушатели? Как вы считаете, если будут подписаны взаимовыгодные договоры России и Беларуси, станет ли это притягательным для Украины, спрашивает Сергей. Как вы, господин Вайрихен, считаете, что будет с Россией и Белоруссией, с Родиной и с нами?
Ну, здесь, мне кажется, мы будем реалистами. Все-таки соотношение между Россией и Белоруссией, Россией и Украиной настолько различно по, так сказать, величине и населению, и территории, и многим другим вещам, по экономике, да, что здесь вряд ли эта модель как-то повлияет. Скорее, я думаю, что постепенно будет влиять модель взаимоотношений между Россией и Казахстаном. И если эта модель будет успешной, так сказать, мне кажется, об этом задумаются. И вот я, коллеги, хотел бы сказать, но ведь вы понимаете, вы сказали, действительно, такие главенствующие настроения, я прекрасно понимаю, что такие они есть, но ведь они возникают не на пустом месте, они формируются политической элитой. И именно политическая элита формирует вот такое идеалистическое представление о Евросоюзе, даже скорее не о Евросоюзе, в Евросоюзе действительно вот, почти что все хорошо. С нашей точки зрения, с наших позиций, а с возможностью в максимальной степени интегрировать этот европейский опыт на наше пространство. Я в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь, и мне кажется, такое критическое отношение, в общем-то, и должно быть в политической элите Украины, если она не хочет выходить из хочет выйти из мифологем в реальный, очень сложный и очень противоречивый современный мир.
Послушаем звонок. Все-таки у нас есть Александр из Белгородской области. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, говорите, Александр. Ага. Александр, сейчас Валерий из Москвы. Валерий.
Здравствуйте, господа. Я вас поздравляю. По-моему, все вы трое были большими поклонниками Юлии Владимировны Тимошенко, судя по тому,
вы что... Вы были поклонником Тимошенко?
Я?
Да, это я Гватина Жарихина спрашиваю.
Не, да, в общем-то, я боюсь, что меня жена слушает. Вы о чем вообще? Никаких поклонников.
А вы, господин Ермолай, вы поклонник господина Тимошенко?
Да нет, я, по-моему, один из самых последовательных критиков.
А я, тут коллеги подтвердят.
Подтвердите.
Я готов пригласить в студию, Валерий, саму госпожу Тимошенко, чтобы она подтвердила, что я не ее поклонник.
Виталий, нет. Именно это я имел в виду. Это была шутка.
Это была шутка.
Я прекрасно знаю, что и господин Ермолаев, и господин Жарихин, и вы, Виталий.
Не поклонники госпожи Тимошенко. Ну и
да,
что?
Да, такие поклонники, что, как говорится, не дай бог. Вы каждый раз предвещали, что ей никогда больше не вернуться к власти, а если она и вернется к власти, то погубит не только Украину, но и Россию, и все окрестные славянские народы. Вот сейчас у вас появится возможность убедиться в том, что вы были неправы. Что же касается комплиментов господина Ермолаева в адрес России, в особенности в адрес нашей последней избирательной кампании, то я хотел бы обратить его внимание на то, как на самом деле реагируют здешняя клиентела номенклатуры в отношении дружелюбия Украины по отношению к России. Вы слышали звонок этого господина, который назвал себя Александром?
Да,
слышали
да.
Агрессивные высказывания Шарихина в ваш адрес? Имейте в виду, что вы здесь имеете явно враждебную власть, враждебную Украине власть. Вы должны помнить о том, что вы являетесь оплотом демократии в пределах СНГ, а Россия является оплотом реакции. И она будет осуществлять самые разнообразные меры для того, чтобы задушить украинскую демократию. Вы, господин Ермолаев, должны об этом помнить и не делать комплименты, а наоборот, мобилизовать и научную, и общественную мысль на Украине к тому, что вы имеете в лице нынешнего руководства России врагов, и врагов этих, которые будут упрямо стремиться к ликвидации демократической власти на Украине.
Господин Ермолаев, вы должны ответить на этот вопрос, вняли ли вы предупреждение уважаемого слушателя?
Я, конечно, еще раз убеждаюсь, насколько сложно внятно и правильно сформулировать свои мысли. Я еще раз убеждаюсь, что, видимо, я был неловок в суждениях. Я хотел сказать лишь то, что в ходе избирательной кампании в России ориентиры, цели и амбиции, ну, скажем так, были более яркими и привлекательными с точки зрения будущего, чем повестка дня, которая была на украинских выборах. Потому что у нас царил все-таки такой меркантильный социал-популизм. Это никак не относится к моему пониманию, какой строй в России, что там с демократией и каково будущее у российского режима. Так что я передаю слушателю месседж, я все хорошо понимаю и учитываю.
Я хотел бы категорически не согласиться со слушателем по поводу того, что Украина маяк демократии на пространстве СНГ. Безусловно, маяк демократии на пространстве СНГ, и последнее время мы с вами это видели неоднократно, это, безусловно, Грузия. Вот им действительно надо хранить заветы свободы и демократии изо всех сил, и господин Саакашвили этим занимается. Значительно более
разговор куда-то в другую сторону.
Значительно более энергично, чем господин Ющенко. Тот только выпускает указы, противоречащие Конституции, но все-таки воздерживается от того, чтобы громить телеканал ICTV.
Что, ICTV? А почему надо громить ICTV?
Разве ICTV а почему надо громить и медиа?
А, и медиа оппозиционный канал, а ICTV не оппозиционный. Не, ну вы как-то куда-то ушли от нас.
Ну, учитывая, что он как бы все-таки имеет некоторое отношение к господину Ахмету, он, наверное, все-таки должен проходить по линии оппозиционного.
Понятно. Ну вот видите, господин Ермолаев, нам вспомнили, как какая-то, вам, вернее, скажем так, вспомнили Грузию. Надо всегда, видите, за все отвечать.
Вы знаете, вот недавно у меня был диалог с самым старым знакомым, я задал простой тестовый вопрос. Демократия – это механизм обустройства государства или это ценностная шкала? Он мне ответил, ну это, конечно, это ценность. Я говорю, ну в таком случае, если мы будем постоянно измерять демократию ценностной шкалой, то мы окончательно заблудимся в современном мире. Принципиально важно, чтобы в современной государственной системе, которая опирается на демократические принципы, полноценно работала система избирательного права и пакет свобод. Если это осуществляется, то все социальные проблемы, которые имеют самые разные измерения, далеко не всегда высокоморальные, не имеют прямого отношения к демократии. Грубо говоря, демократия – это не новый рай на земле. Демократия – это определенный принцип обустройства, который соответствует современным требованиям гуманизированного общества, не больше и не меньше. Что касается Грузии, то в моих глазах в Грузии не было демократической революции как таковой. Был кризис режима, который не справился с транзитным социумом. И то, что на смену одному режиму пришел другой, не делает комплименты этому режиму. В Украине иная ситуация. Все-таки в Украине сложилась традиция представительного права, которая реализуется на выборах. Другое дело, что пока в Украине тоже мало нет смысла хвастаться некими образцами, потому что у нас, пожалуй, корпоративная демократия давлеет над избирательной демократией. Все равно в кулуарах политики за избирателя решают судьбу режима, политики, коалиции, и как в 2007 году, и даже судьбу парламента решили без избирателя. Но в любом случае это прогрессивный шаг по сравнению с постсоветским наследием, по сравнению вот с первыми авторитарными экспериментами. В Украине все-таки есть явный демократический прогресс. И нет смысла ее сравнивать с Грузией.
Как вы, в принципе, вот уже говоря о Грузии, господин Жарихин, у вас есть примерно, да, сколько, минуты для того, чтобы нам закончить все это. Можете подвести, в принципе, итоги вот при таком отношении к украинскому политикам? Оно ведь не только у вас такое, оно, кстати говоря, такое у многих российских наблюдателей, политических деятелей. Можно ли выстроить что-то конструктивное? На самом деле, минуты у нас нет, у нас есть 15 секунд.
Я понял, ну, да. Действительно, я хотел бы согласиться с господином Ермолаевым. Во-первых, что действительно демократии в Украине больше, но содержательности в этой демократии, как ни странно, меньше. И вот хотелось бы больше содержательности, в том числе и от будущего премьер-министра, которым, вернее всего, все-таки станет Тимошенко.
Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы это заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин и президент Центра социальных исследований София в Киеве Андрей Ермолаев. Вел программу Виталий Портников, продюсер Дмитрий Налитов. И всего вам доброго, господа, хороших выходных. А сейчас в эфире будет «Время свободы». Андрей Шаря подведет итоги дня. Итак, победители и побежденные подводят результаты выборов в Госдуму. ТВ и меди пока не выйдет в эфир по техническим причинам. Кто-то оборвал оборудование и разграбил офис телеканала. Кто же, интересно? В ЦРУ уничтожались видеозаписи допроса обвиняемых в участии к терроризму. По каким причинам это было сделано? Вот основные темы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».